Говорит Радио Свобода, в эфире программа «Лицом к событию», микрофона Михаил Соколов. Декабрьский 6-й форум «Свободной России» в Вильнюсе остается частью актуальных дебатов сторонников власти и оппозиции. Связано это с тем, что все средства массовой пропаганды Кремля взялись за обличение, как они утверждают, сборища эмигрантов. Хотя большая часть активистов приезжала в Вильнюс из России. К хору присоединился и публицист Олег Кашин, утверждающий, что якобы российские политэмигранты превращаются в украинских поддакивателей, единственная функция которых – публично радоваться, когда введут очередные санкции. Из Лондона Кашин сообщает, форум прежде всего и ценен тем, что позволяет показать российской аудитории, что критики Путина – безумцы, движимые ненавистью к России и ничем больше. Участники форума, о чем мы уже рассказывали, выступают против необъявленной войны режима Путина с Украиной и за санкции, особенно персональные, как за инструмент прекращения агрессии. Предлагаю послушать, что говорил на форуме член политкомитета Гарри Каспаров.
Договориться с Путиным невозможно. То есть надо сказать, что многолетняя, там, больше там, 10 лет работа Путина, который пытался доказать им, что он является их врагом, они его услышали. И наконец-то им согласились. И в этом плане, конечно, действия Путина, путинского режима в последнее время, они просто сделали санкции неизбежными. Чтобы Марина говорил, 2006 год, убийство президента. Это, в принципе, ядерный терроризм.
Да.
Ну и что? И ничего. То есть, мы даже уже не будем говорить про агрессию против Грузии, как западные политики пытались всячески там разделить ответственность. Создавались комиссии какие-то. Как избежать того, чтобы назвать Россию агрессором? Но дальше было немало событий, связанных с американской политикой перезагрузки, с попытками просто игнорировать откровенную милитаризацию России, откровенное нарушение договоров международных уже в тот момент, связанных с размещением войск в Европе. Вот. Мало кто, кстати, помнит, что к 2013 году в Европе не было ни одного американского танка. Просто к вопросу о том, что НАТО окружает Россию, не было танков просто. НАТО было чисто весь бумажным тигром. Агрессия против Украины. Действительно, вчера говорили, что все думали, после Крыма, наконец, они все поймут. Ничего не поняли. Мы сейчас статистику знаем, что после агрессии против Украины, Германия вдвое увеличила закупки российского газа. Вот Женя Черепова сейчас сказала, я даже не знала, в 6 раз увеличила Голландия закупки российской нефти. Это вот к вопросу о противодействии. Малазийский бой. 298 человек, из них 198 граждан Голландии. И ничего не происходит. Совершенно очевидно, что с точки зрения западных политиков, любые действия в этом направлении наталкиваются на простую дилемму. Если признать Россию агрессором, страну, которая провела ядерную атаку против Великобритании, сейчас химическую, просто совершила акт международного бандитизма, сбив бой российской ракеты в 2014 году, то надо делать следующий шаг. Надо требовать наказания преступника в случае отказа, но надо уже это не санкция, это в принципе признание фактически военных действий. Что делать? Разорвать дипломатические отношения? То есть как себя вести? Вот Путин почувствовал, что он может себя вести настолько агрессивно, нагло, потому что ничего за это не будет. Но вот здесь, мне кажется, мы подходим к такой важный исторический момент, эти параллели. Любой диктатор рано или поздно допускает эту ошибку, переходя какую-то красную линию, считая, что демократии, западные демократии, они всегда будут идти по пути соглашательства и умиротворения. Но наступает в этот момент, когда просто становится очевидным, что делать это уже больше невозможно. И мне кажется, что буквально череда последних событий, в том числе, кстати, и события в Керченском проливе, они убедили, что договориться ни о чем нельзя. Потому что цель Путина – разрушение международного порядка, системы коллективной безопасности. И поэтому работа по санкциям пошла гораздо быстрее. В принципе, что такое санкции? Это попытка наказать агрессора. И если санкции достаточно жесткие, это предотвращение новых, новых агрессивных акций. Это своего рода такая политика сдерживания. Многие говорят, санкции не работают, но вы их видели, что произошло. Вообще правильно говорить, что не произошло. Потому что ясно, что политика Путина могла быть гораздо более агрессивной, если вообще санкций не было. То есть надо во многом, как говорится, смотреть на те события, которые планировались, если следовать там тому, что обещала российская пропаганда. И, к счастью, не случились, скажем, например, не было полномасштабной агрессии против Украины. А на сегодняшний день, как бы, уже складывается консенсус, вдруг в Америке, как бы, он уже сложился, сейчас, мне кажется, и в Европе, о том, что надо все-таки вводить закон Магнитского, такой общеевропейский, и действительно переходить, как бы, к такой гораздо более жесткой санкционной политике. На самом деле, я не могу точно в процентах оценить, как бы, но я не думаю, что на сегодняшний день санкционный потенциал задействован больше, чем на 10-15%. Просто на самом деле сделать нужно гораздо больше. Потому что интегрированность российской политической элиты, бюрократии в западный мир, в свободный мир, она такая, ну, бесконечная. Ну, называют цифру в 2 триллиона долларов, которая была перекачана из России. Вот. Можете представить, что это 2 триллиона долларов? Никто не может, да? Вот я такой тест провел, значит, что такое миллиард? Вот, ну, когда говорят миллиард, триллион, вот чтобы представить себе, что такое миллиард, вот, вот это одна секунда. Что такое миллиард секунд? Это почти 32 года. То есть триллион секунд — это 32 тысячи лет. Чтобы просто понимать масштаб вот этого всего. Вот, вот, вот эти совершенно безумные совершенно суммы были вывезены, естественно, вывезены они были не в Китай, не в Иран, не в Венесуэлу, а в тех странах, в которых, в отличие от России, уважают право частной собственности, как бы, и где эти деньги могли быть защищены. Сейчас российская элита, вот, путинская элита, сталкивается с серьезнейшими проблемами, и достаточно очевидно уже, что обратного ухода не будет, потому что Путин ничего менять не собирается, Россия, как говорится, путинская, будет продолжать агрессивную политику, и, соответственно, как бы, санкционное давление будет только возрастать. То, что мы делаем, мне кажется, исключительно важно, потому что надо помнить, что наиболее эффективные санкции действительно персональные, как сказал Марк, потому что они касаются конкретных людей. И это не вопрос только олигархов. На самом деле надо помнить, что в системе работает много людей, скажем, телевизионных пропагандистов, играющих, конечно, колоссальную роль в раздувании ненависти и, соответственно, подготовке дальнейшей агрессии. Есть много людей, выполняющих, может, не столь заметные функции, но, тем не менее, тоже очень важных в этом процессе, как бы, дальнейшего, как бы, сползания России там, в болото, там, просто, агрессии там, с такой тотальной самоизоляции от всего мира. Именно эти люди являются врагами России. Именно эти люди являются причиной, почему подавляющее большинство россиян чувствует себя как бы ухудшение своей жизни. Поэтому санкции на сегодняшний день единственный не силовой способ остановить путинскую Россию. Совершенно очевидно, что никто не хочет, как бы, начала боевых действий, никто не хочет видеть, как бы, дальнейшее кровопролитие. Но как еще можно послать сигнал? И поэтому я считаю, что чем сильнее и жестче будут санкции сегодня, тем меньше крови прольется завтра. Это достаточно простая, как бы, вот, ну, я не знаю, математика, которая складывается из истории. Это политика сдерживания. И совершенно очевидно, что, скажем, сейчас, когда Путин готовится к новому акту агрессии, ужесточение санкций и демонстрация решимости свободного мира противостоять может остановить не Путина, потому что в данном случае понятно, что он перешел все уже границы. Но любому диктатору необходимы генералы, полковники, исполнители. И вот как раз на этом уровне может начаться, скажем так, саботаж. Потому что желание продолжать эту деятельность, когда перспективы, в общем-то, крайне мрачные для конкретных исполнителей, это желание может поубавиться. Поэтому, мне кажется, работа, которую мы делаем, она очень важна. Она помогает, в принципе, свободному миру найти не военные, не силовые способы противостояния агрессии.
Говорил Гарри Каспаров. Очевидно, что такие выступления показывают истинную цену текстов Олега Кашина. Между тем, доводы Гарри Каспарова вполне рациональны. Никакой ненависти к России и близко нет. Есть противостояние с путинской системой. По итогам форума «Свободная Россия» я побеседовал с чемпионом мира по шахматам, председателем Совета фонда защиты прав человека и членом постоянного комитета форума «Свободная Россия» Гарри Каспаровым.
Гарри Кимович, с окончанием форума «Свободная Россия» совпало такое печальное событие. Ушла Людмила Алексеева, известный правозащитник, диссидент. Это поколение уходит. На ваш взгляд, есть ли кому его заменить?
Самое печальное в этой новости, что она символизирует вообще уход всего поколения уже, объективно того, который участвовал в создании диссидентского движения еще в Советском Союзе. И, к сожалению, надо констатировать, что сегодня, конечно, эти традиции находятся, ну, я бы сказал так, в забвении или в загоне. То есть современное правозащитное движение в России, оно гораздо более сервильно по отношению к власти, чем это могли себе даже представить те, кто стоял у истоков правозащитного движения в Советском Союзе. Я понимаю как бы вот генезис, природу этого спора о том, каковы границы вообще контакта с властью, насколько широка вот эта поляна для возможного компромисса, когда в обмен на снижение или даже полный отказ от любых политических требований правозащитники получают возможность делать какие-то вещи, помогающие конкретным людям, попавшим в беду. Но надо все оценивать, мне кажется, как бы вот в исторической перспективе. Совершенно очевидно, что именно бескомпромиссная позиция советских правозащитников-диссидентов, которые готовы были идти на лишение и жертвы, вот их героическая борьба, она стала моральным ориентиром для тех перемен, которые в итоге привели к распаду Советского Союза и к концу коммунистической диктатуры. Сегодня мы видим ровно обратный процесс, когда вот эти годы вот этих постоянных компромиссов, они позволяют власти маневрировать, позволяют скрывать свою людоедскую сущность, и на как бы каждого спасенного человека или того, кому удалось помочь, приходится сотни, если не тысячи, тех, кто в итоге стал жертвой репрессивной машины, укрепившейся в результате вот этих компромиссов.
А вот само политическое движение, политическая оппозиция, оно усилиями власти не превращается в разрозненные группы диссидентов?
Во-первых, надо как бы отдавать себе отчет, что политическая оппозиция в условиях единоличной диктатуры – это и есть форма диссидентского движения, потому что политическая оппозиция, если говорить о нормально функционирующем демократическом государстве и даже о государствах с так называемой так, нелиберальной демократией, это все равно те силы, располагающие конституционными методами борьбы за власть. То есть есть возможность влиять на политические процессы, иметь фракции в парламенте, иметь доступ к средствам массовой информации, проводить манифестации, протестные акции, собирать средства. Ну, всего этого в России нет. Мне непонятно, почему до сих пор продолжается этот бессмысленный спор о природе сегодня так называемой российской оппозиции, которая функционирует на территории нашей страны. Любая политическая деятельность в России, любая политическая активность сегодня возможна только при условии, что власть в силу каких-то причин считает ее допустимой. Любую активность, которую власть сочтет нецелесообразной, не угрожающей ее жизненным интересам, можно пресечь, причем самыми жесткими методами. Никаких ограничений больше не осталось. Власть, которая занимается международным разбоем, аннексирует территории соседних государств, нарушает международные договора, причем сделает это в самой циничной, открытой, такой похабной форме, гордясь вот своим таким своим беспределом, эта власть совершенно очевидно никоим образом не будет заморачиваться такими проблемами, как там соблюдение там конституционных или там правовых норм в самой России. А поэтому, рассуждая как бы о будущем вот политической оппозиции в России, надо понимать, что эти процессы будут зависеть в первую очередь, вообще главным образом, от того, насколько власть может контролировать всю совокупность политических и социальных, в первую очередь, наверное, социально-экономических процессов в России. И только в условиях ослабления власти, раскола элит, можно говорить о том, что политическая оппозиция в России появится, наконец, собственная повестка дня, которая не будет утверждаться в Кремле.
Чего, на ваш взгляд, добился в 2018 году режим Владимира Путина, так вот, проведя президентские выборы? Такое ощущение, что что-то пошло сейчас не так.
Любая диктатура, она, в общем, проходит стадии как бы становления, укрепления, ну и, естественно, заката. Ну, наверное, это вообще применимо ко всем политическим режимам, но в случае с единоличными диктатурами эти процессы происходят быстрее, потому что все во многом упирается в конкретную личность одного человека и ту систему, которая вокруг него выстраивается. Но проведение выборов этих было необходимо, потому что путинский режим стремится сохранять эти имитационные процедуры. Это важно для как бы сохранения общего международного как бы престижа. Вот. Ну и кроме того, мне кажется, даже еще более важным является поддержание вот этой иллюзии в России, что выборные процессы носят хоть мало-мальски какой-то значимый характер. И это, естественно, позволяет оттягивать любую потенциальную протестную активность. По результатам выборов можно было предсказать даже не сам результат, а как бы не только результат, а еще и как бы сам сценарий. Понятно было, что власть обязательно попытается найти какого-нибудь так называемого либерального кандидата. Значит, в этот раз на роль Прохорова 2012 года вывели Ксению Собчак. Но это все общий фон, как бы можно было вписывать результаты, глядя на те цифры, которые давали кремлевские политологи и те, кому поручено по долгу службы замерять опросы общественного мнения. Но главная проблема Кремля связана не с способностью или неспособностью контролировать процессы внутри страны, а в том, что режим начал терять стремительно позиции международные. Опять, рано или поздно должно было случиться, потому что все-таки это агрессивная политика Кремля, она должна была убедить свободный мир в том, что договариваться с Путиным бессмысленно. То есть много лет Путин как бы демонстрировал свое презрение к международным нормам всем этим и к западным демократиям, которые диктатор вообще считает, исторически считает слабыми, занятыми постоянно поисками компромиссов. И Путин уверен был, что как бы свобода рук ему гарантирована практически в любых его действиях. И опять в этом плане он повторял ошибку диктаторов прошлого, которые нежелание западного мира втягиваться в конфронтацию на раннем этапе воспринимали как слабость и приглашение к дальнейшим международным авантюрам. В принципе, он сейчас добился как бы того, что российская оппозиция в эмиграции как бы не могла добиться много лет. Он убедил свободный мир, что он является врагом, с которым надо бороться. Понятно, что тот инструментарий, который использует свободный мир в этой борьбе, он отличается от путинского. И тем не менее, мы видим, как постепенно, но неуклонно раскручивается вот эта машина как бы защиты свободного мира от посягательств на его внутреннее устройство. Мне кажется, очень важным, вот как бы две вещи, которые символизируют крах путинской внешней политики. Одна – это, конечно, ситуация в США после избрания Дональда Трампа. Это то, что российская пропаганда подавала как путинский триумф. И действительно, были заложены огромные ресурсы на то, чтобы добиться избрания Трампа. И в итоге вместо Хиллари Клинтон, которая, на мой взгляд, была бы, в общем, скажем, во многом продолжателем курса Обамы на поиск различных компромиссов, появился Дональд Трамп, как бы, которого считали своим, но который продемонстрировал американской элите все опасности вот такого панибратского общения с Путиным. На сегодняшний день произошло сплочение этой элиты на всех практически там этажах американской бюрократии и гражданской, и военной, и разведсообщества. И, как оказалось, президент США при всех его гигантской власти, он ограничен в своих возможностях проводить ту политику, которую хотел бы от него видеть Путин. Более того, в общем, мы видим резкое усиление американского присутствия в Европе. То есть Америка, в общем, несмотря на заявление Трампа о там исчерпанности НАТО и прочих как бы заявлениях, ставящих под сомнение американские политические военные союзы, происходит ровно обратное. То есть как бы идет укрепление этих союзов. И это, конечно, мне кажется, произвело на Путина и в большей степени, наверное, на его окружение довольно такое тягостное впечатление. То есть вдруг выяснилось, что вопреки их представлениям об устройстве мира, главный начальник, сидящий там в овальном кабинете в Белом доме, он, в общем, является, если ну, не заложником, но уж, по крайней мере, частью, пусть даже важной частью, большой государственной машины принятия решений. Вторая, на самом деле, проблема, с которой столкнулся Путин, это европейские санкции. При том уровне как бы коррумпированности уже различных европейских политиков и при тех лоббистских возможностях Путина, которые, в общем-то, выстраивались годами, вот эти новые связи, которые позволили иметь как бы своих сторонников почти во всех крупных европейских странах. Ну, в Италии это просто уже правительство. То есть можно как бы пройти по всему континенту и почти везде мы обнаруживаем, в общем-то, результаты путинского воздействия. Там от Брекзита до каких-нибудь там выборов на континентальной Европе.
А санкции остаются?
Вот, санкции остаются. И это означает, что начинают действовать какие-то глубинные процессы. Снова процессы непонятные для Путина, его окружения и для тех, кто там формировал вот эту концепцию гибридной войны, атак, которые должны были бы разделить западное общество, создать конфликты. Но, судя по всему, идет как бы опять обратный процесс. При том, что, я полагаю, как бы все далеко не закончилось. И я, вот те события, которые сейчас происходят во Франции, на мой взгляд, в общем, имеют довольно очевидные такие признаки иностранного происхождения. Потому что совершенно очевидно, что распространение хаоса является единственным шансом Путина на раскол западного мира. Но пока эта политика приводила к обратным результатам. То есть тактические победы, они оборачиваются стратегическими поражениями. И это, соответственно, создает серьезное напряжение внутри страны, потому что путинская элита вообще вот на всех уровнях привыкла, в общем, полагаться на Путина как на гаранта своих интересов как внутри страны, так и за рубежом. То есть гарантия, полный иммунитет внутри страны на любые действия, самые беспредельные, ярлык такой на книжение на всех уровнях, назовем так, хозяйственную деятельность, способствующую обогащению правящей элиты, и такая же гарантия, что эти авуары, вывезенные за рубеж, при том, что это не Китай, не Венесуэла, не Иран, а именно страны свободного мира, которые, несмотря на все поношение российской пропаганды, являются наиболее вожделенным местом для размещения всевозможных авуаров российской элиты. И гарантия, что никто не будет интересоваться происхождением этих денег. И, в общем, как это было на протяжении многих лет, российские деньги любого происхождения как бы будут желанны во всех уголках свободного мира. В Америке, в Англии, в Испании, во Франции, в Германии, в Австрии и так далее. Ситуация кардинально поменялась.
Да, вот за Абрамовича взялись, за других замечательных людей.
Взялись на самом деле по периметру за всех. И вот эта ситуация, мне кажется, тоже создает страшный дискомфорт для многих людей, которые привыкли во всем полагаться на Путина. То есть становится очевидным, что все путинские авантюры, Крым, Донбасс, Сирия, они имеют цену какую-то, и цену приходится платить тем, кто, в общем, как бы не является прямыми бенефициарами этого дела. На мой взгляд, российская вот сегодня политическая система, вот, как и любая диктатура, подошла к важному рубежу, за которым, точнее, уже перешла этот важный рубеж, за которым интересы диктатора личные, связанные с демонстрацией его неуязвимости, с его такого мачизма, то есть возможностью двигать горы, скажем так, там, творить чудеса. То есть вот он может делать все, что угодно. Ему законы там, природы и физики не писаны. Международные договоры он может разрывать просто мановением руки. Так вот, эти интересы вступают в противоречие с интересами системы, потому что система хочет стабильности, система во многом построена на соблюдении интересов. Это больше мафиозный клан, где, в общем, лояльность отдается в обмен на какие-то выгоды, материальные выгоды. И сегодня 100% лояльность Путину, она, в общем, уже приносит не столько выгоды, сколько большие проблемы. И мне кажется, что вот именно это может стать провозвестником там, серьезных политических перемен в России. И то, что мы, кстати, видим сегодня уже на как бы, политическом уровне, вот неожиданно совершенно закончившиеся выборы губернатора в нескольких регионах, когда при фактически зачищенной поляне, при отсутствии любых реально оппозиционных кандидатов, люди просто голосуют против путинского назначенца. Неважно за кого, просто понятно, что это голосование против. Даже кремлевские институты изучения общественного мнения вынуждены констатировать довольно серьезный рост, серьезное падение путинской популярности и в целом, на самом деле, падение всех рейтингов российской власти на всех уровнях. Трудно сказать, насколько это является как бы уже критической массой для необходимых перемен. Но видно, что международные авантюры Путина, они все-таки привели к формированию довольно жесткого антипутинского фронта. И также очевидно, что тренд, санкционный тренд может только усиляться. И это, соответственно, будет создавать все больше и больше дискомфорт как для российской власти, вот ее как бы основной массы вот этой элиты, так и для просто рядовых граждан, которые, в общем, начинают тоже терять веру в то, что Путин способен решать их проблемы.
Как вам объясните то, что вот после вроде триумфально выигранных выборов и относительной стабильности власть пошла на целый пакет, как говорится, антисоциальных мер, там, повышение пенсионного возраста, налогов, акцизов и так далее, фактически разрушая свою социальную базу? Чего они, собственно, опасаются? Зачем им эти дополнительные деньги?
На самом деле, у диктатора не бывает лишних денег никогда, потому что всегда есть повестка дня, требующая материальных затрат. И понятно, что все путинские международные авантюры требуют средств. Все эти военные действия, они довольно разорительны для любого бюджета. И, кроме того, санкционные меры бьют по путинским олигархам. И очевидно, что у Путина нет другого выхода, как компенсировать эти потери из государственной казны, потому что в противном случае он рискует потерять поддержку ближайшего окружения. Опять, это мафиозная структура, в которой лояльность обменивается на материальные выгоды. И так как они несут сейчас, вот, все это окружение несет очевидные потери из-за действий там босса, то для того, чтобы эта лояльность сохранялась, он обязан это компенсировать. Откуда взять деньги? Деньги можно брать только из государственного бюджета, соответственно, сокращая с точки зрения мафиозного государства вторичные расходы. А это расходы на социалку, это расходы на здравоохранение, это расходы на образование. То есть это вся эта сфера, в которой сокращение проходит как бы в первую очередь, потому что власть, в общем, привыкла уже за эти годы к молчанию людей. То есть, может быть, какие-то выступления пройдут, но все это стихнет, где-нибудь дадим подачки здесь или там. И поэтому, мне кажется, вот эта логика, что после выборов можно наконец делать все, что мы хотим, она, в общем, довольно легко победила. То есть, почему бы не подсократить вот эти выплаты, когда никакой роли на самом деле эти избиратели в ближайшие годы играть не будут. Проблема, мне кажется, заключается еще в том, что за столько лет путинского управления накопился такой объем нерешенных и как противоречий социальных, так и проблем экономических, что сейчас они все начинают давать такой кумулятивный эффект, совокупный эффект. А, например, там даже мусорная проблема. Почему сейчас? А потому что стало много мусора. Мне кажется, мусорные бунты, которые сейчас перекидываются из Москвы уже в другие регионы, куда этот мусор пытаются перевезти, они просто показывают, на самом деле, как-то вот такая аллегория краха путинского государства. Просто мусора становится больше. Вот нерешенных проблем. И он накапливается. Просто с ним ничего не делают. То есть, и рано или поздно люди начинают чувствовать, что им надо что-то делать. То есть это уже не вопрос для них политических предпочтений. Они понимают, что дальнейшее сохранение этой власти угрожает просто их личному благополучию. И вот здесь, как раз мне кажется, мы не могу сказать, перешли это Рубикон или нет, но во всяком случае находимся в критической точке, когда власть теряет вот этот завоеванный годами подачек, годами, этого маневрирования и пропаганды, кредита доверия людей, что, хорошо, сегодня, может быть, не так все обстоит, как мы хотели бы, но власть точно это решит. Как только объем этого протеста составит критическую массу, ситуация может начать развиваться молниеносно, потому что совершенно понятно, что опять, как это бывает в мафиозных структурах, вот этот кредит доверия, он необходим для того, чтобы люди воздерживались от каких-то активных действий. Видимо, сейчас как бы мы в этой стадии перехода. Это, скорее всего, означает, что режим решится на какие-то военные авантюры новые. Опять, никто ничего нового здесь, никто не придумал никаких новых вещей. Это исторические аналогии. Кроме того, для Путина военные авантюры за рубежом, такие типа, маленькие победоносные войны, там аннексии, это уже там часть традиционного инструментария поддержания своего рейтинга внутри страны. Не факт, что это даст тот эффект, на который рассчитывает Путин. И поэтому, как в случае вот, заката любой диктатуры, события могут развиваться долго в таком в стабильном режиме гниения, а могут дать очень резкий взрыв. То есть тот, как бы, мусор может долго-долго гнить, а может воспламениться и там начаться пожар, потому что какая-то химическая реакция, которую никто не предусмотрел.
Я хотел вас спросить о двух этих авантюрах. Во-первых, о цене авантюры в Украине, собственно. Вот сейчас мы видели этот Керченский бой, видели уже прямое столкновение военных России с украинскими, без всяких там трактористов и так далее. Действительно, есть ли опасность, ну, например, как говорит тот же Андрей Ларионов, распространение, так сказать, этой большой войны, например, какая-то операция на юге Украины там, в связи с водой в Крыму и так далее?
Я не могу оценивать процент, там, как бы, вот какова эта вероятность, но она значительная. Потому что, ну, если даже как бы, по классике, там, по Чехову, что ружье там, на стене в первом акте стреляет в третьем, но тут мы говорим про там, сотни тысяч танков, про там, десятки, если не сотни тысяч уже как бы солдат регулярной армии, которые находятся по периметру украинской границы. Очевидные приготовления к агрессивным действиям. Это может быть психологическая война, но тем не менее, мне кажется, вот ситуация в Керченском проливе, то, что произошло там, показывает, что конфронтация вышла на новый уровень. Путин не собирается больше придуриваться, что это там шахтеры, трактористы, зеленые человечки. То есть времена крымской аннексии и войны на Донбассе, когда все понимали, что это российская армия, но при этом Путин придумал кучу оговорок, чтобы потом через год, посмеявшись, сказать, вы знаете, там, всех там мы обманули просто, потому что мы все лохи, и вас надо разводить. А все, это как бы осталось в прошлом уже. То есть сейчас Россия просто заявляет, что все эти международные договора, там, это они соблюдаться будут до тех пор, пока Путин считает, что они ему выгодны. Как только он сочтет, что ему нужно сделать что-то, выходящее за их рамки, он это будет делать. Интересно, что американцы начали это тоже понимать, и поэтому договор по сокращению ракет вот, средней дальности. То есть они тоже сообщили, что или соблюдаете, или мы выходим. То есть важно, что западный мир уже понял, вот и Керченский инцидент сыграл в этом важнейшую роль. Потому что видно уже, что договора больше не являются сдерживающим фактором. То есть Крым был не единичным инцидентом, а сознательной политикой. То есть это уже путинская стратегия на создание тотального хаоса в Европе и во всем мире. И, соответственно, для того, чтобы удержать вот этот порядок, который, в общем, позволил Европе, ну, в целом и миру, в общем-то, жить относительно спокойно после Второй мировой войны. Ну, понятно, в первую очередь, Европе, потому что в мире-то войны какие-то были, но все равно европейский континент, в общем, он, за исключением, конечно, там, трагедии в Югославии, там, и каких-то отдельных там инцидентов, то есть, ну, если там брать даже там, Приднестровье, например, бывший Советский Союз, но в целом все равно Европа избежала большой войны. И сейчас вот эта система коллективной безопасности, которая так долго выстраивалась, и в которой, между прочим, даже Советский Союз принимал какое-то участие, по крайней мере, признавая. То есть, ну, вот что за пределами нашей там зоны, как бы, мы не влезаем. Вот в Чехословакию можно танки вводить, а вот все-таки вот границу выдерживают. Судя по всему, Путин не готов выдерживать никакую границу. Это та вот наклонная плоскость, на которой нельзя остановиться, потому что, ну, по закону физики, движение по наклонной плоскости идет в одну сторону и с увеличивающейся скоростью. Поэтому, мне кажется, вот агрессивная война против Украины, она довольно вероятна, скажем так, вероятность у нас достаточно велика, и это требует, мне кажется, уже немедленных действий. То есть, как бы, Запад сейчас должен я не уверен, что это будет сделано, но зафиксировать цену, которая будет заплачена за такую войну. То есть не действовать постфактум, а попытаться сейчас уже как бы четко определить эти красные линии, за которые заходить нельзя. Соответственно, переход ее будет вызывать очень жесткие экономические меры. Ну, в первую очередь, экономические меры. Ну и, конечно, я полагаю, Украина должна будет получить всю необходимую военную помощь, техническую военную помощь для того, чтобы эту агрессию отразить. Но я бы не сказал, что Украина единственная как бы точка приложения путинских интересов. Я бы не исключал появление каких-то дополнительных там горячих точек в Африке. То есть сейчас идет очень активное проникновение в Центральноафриканскую Республику. Я полагаю, что...
Как Советский Союз.
Здесь в данном случае... Здесь немножко другая история. СССР был идеологическим государством. Там, в общем, как бы никого сильно не волновало. Там... куда пойдут доходы от добычи полезных ископаемых. Здесь снова действует мафиозный принцип. Это, как говорится, новые территории, которые надо окучивать. И там помощь не благотворительная. Речь идет именно о природных ископаемых, о добыче которых будет способствовать обогащению путинских подельников. То есть в данном случае ресурсы государства задействуются не на пропаганду идеологии, а на то, чтобы обогащать ближайший путинский круг, который сейчас, значит, страдает от санкций. В этом плане Африка представляет там вожделенный территории, где можно развернуться, в общем-то. Поэтому там уже, значит, в Центральноафриканской Республике уже действуют пригожинские структуры. Я не удивлюсь, если мы увидим, что это в Ливии сейчас, там все-таки есть нефть. И в других африканских странах. То есть, в целом, мне кажется, что, в общем, сочетание этой политики, как бы, распространение напряженности, создание горячих точек, а с другой стороны, поиск возможности вот этой мутной воде там отловить такую жирную рыбку, то есть найти новые источники обогащения, это политика, которая будет продолжаться, пока государственный аппарат России весь будет находиться в руках мафиозной группировки, которая рассматривает и Россию, и все ее ресурсы как, в общем, источник собственного обогащения.
А вот сирийская история, собственно, что она дала Путину, плюсы, минусы, и что... Какова реакция Запада, собственно? Она адекватна тем угрозам, которые были созданы?
Сирийскую историю можно квалифицировать как геополитическую победу Путина, потому что Запад оказался не способен остановить геноцид, сознательно проводимый Асадом и Путиным. По существу сегодня все очаги восстания, они подавлены, за исключением тех, которые находятся на территориях, контролируемых курдами и тот кусок территории Сирии, который контролирует Эрдоган, куда, в общем-то, сунуться путинские, асадовские, иранские войска не могут. По вполне понятным причинам. Трагедия Алеппо, мне кажется, это позор, в общем-то, для современного западного мира. Потому что если, скажем, там, ну, то, что происходило там, в бывшей Югославии, там, скажем, геноцид Сребреницы и другие там, акты военных преступлений, все-таки, или там параллельно, примерно в то же время, то, что происходило в Руанде, вот это были вот такие жестокие уроки пост, как бы, советского мира после холодной войны, но это был как бы такой шок внезапный. То есть сейчас оправдаться невозможно, потому что Алеппо бомбили, травили газом долгое время, и, в общем-то, свободный мир оказался не способен что-либо сделать. Это одно из самых серьезных поражений и позорных страниц администрации Обамы. И сегодня, в принципе, Путин может сказать, что он выполнил задачу сохранения сирийского диктатора у власти. И это, конечно, прибавило ему как бы авторитета, потому что Обама в свое время сделал заявление о том, что Асад должен уйти, а Путин сказал, что Асад останется. И это победа. То есть как бы надо квалифицировать, что это дало Путину возможность как бы продемонстрировать свою исключительность. Во многом за счет таких вот как бы геополитических побед. Опять, эта победа для России ничего не дает. Они иллюзорны. Но для Путина они дают возможность демонстрировать способность противостоять Америке и даже добиваться побед в таких локальных противостояниях. А другое дело, что долгосрочные интересы России в Сирии, они, в общем, как бы представляются довольно туманными, потому что и там слишком много игроков, и даже российский союзник Иран, скорее всего, будет играть собственную игру. Непонятно, как долго продлится сотрудничество с Эрдоганом, который, в общем, играет собственные игры, и в которой рассматривает Путина, безусловно, как союзника временного. Я почти не сомневаюсь, что вся история с патриархатом константинопольским, она не могла бы случиться без такого мягкого подталкивания Эрдоганом, константинопольского патриарха, который, в общем, считает, что там и ослабление Путина, ну, соответственно, там, через ослабление РПЦ, это, в общем-то, часть его, как бы, ну, его геополитической, эрдогановской игры. А поэтому, опять, мы снова видим ситуацию тактические победы, позволяющие диктатору добиться своих конкретных вот сегодня краткосрочных целей, но при этом, с точки зрения системы, это стратегическое поражение. Но оно не очевидно, но это как бы оно неизбежно.
А вот если вернуться к Украине и вот к упомянутой истории с автокефалией и Томосом, это действительно важный эпизод и поражение Путина, если будет создана украинская такая церковь, ну, более-менее единая.
Наверное, употреблять слово «если» уже неуместно, она уже будет создана. Ответ на этот вопрос может дать просто совершенно безумная реакция российской пропаганды. Это, наверное, лучший индикатор того, как Кремль реагирует на те или иные события. Судя по, можно сказать, такому шабушу на российском телевидении, это сильнейший удар по как бы геополитическим амбициям Кремля. Ну, в целом, это на самом деле во многом приговор многовековой имперской политики, потому что церковная экспансия была необходимой составляющей экспансии государственной. И фактически уход Украины из церковного пространства, он означает и разрыв вот этих культурных связей, которые связывали Россию и Украину так долго, и практически сводят к нулю возможности Кремля влиять на вот эту на социальную и культурную жизнь у Украины через церковные институты. В принципе, ну, это все было ожидаемо, потому что подобные акты агрессии, причем, как издевательски говорили, против братского народа, они оставляют незаживающие шрамы. И поэтому вопрос сейчас как бы не в том, как сегодня украинцы воспринимают россиян, причем любых, даже оппозиционных. Понятно, что это восприятие носит всегда негативный характер. А сколько вообще лет, десятилетий потребуется для того, чтобы компенсировать, снивелировать вот эти катастрофические последствия путинской политики? Это еще раз опять, это результаты всегда, которые приносят диктатура. Это такая вот, как у наркомана, то есть вот как бы такое погружение в этот мир этих аллюзий, и требующий постоянного увеличения дозы, а потом начинается ломка. И в данном случае мы будем неизбежно свидетелем того, как России придется, будущее России придется расплачиваться за все путинские авантюры. Неважно, в Сирии, в Украине, то, как всегда, народы расплачивались за преступления своих диктаторов.
Часть оппозиции, она пытается снять с повестки дня крымский сюжет. Есть ли у форума у вас ясный ответ, что надо делать в этой ситуации с Крымом, Донбассом и всем, что наворочено за это время?
Не вдаваясь снова в бесконечные споры о том, что является оппозицией, с моей точки зрения, те, кто не считают крымский вопрос ключевым сегодня для российской оппозиции, ну, по-настоящему оппозицией не являются, потому что международные преступления путинского режима – это груз, который будет тянуть ко дну любую новую прекрасную Россию будущего. То есть не может быть построено нормального демократического государства Россия без того, чтобы поставить как бы крест на преступлениях, которые совершались. Это не касается не только путинского режима. С моей точки зрения, мы должны даже говорить о преступлениях советского режима. Но, по крайней мере, начать надо с того, чтобы немедленно денонсировать все преступные акты, принятые путинским парламентом, там, сенатом. И так же, как мы все соглашаемся, что необходимо денонсировать преступные акты и незаконные действия власти внутри страны, это же касается ее преступлений за рубежом. Для меня нет вопроса о судьбе Крыма, Донбасса. Россия всегда признавала суверенитет Украины, и возвращение Крыма и Донбасса де юре должно состояться немедленно. Понятно, что процессы все как бы восстановления нормального украинского государства могут занять какое-то время, но сегодня говорить о том, что крымскую проблему можно отодвинуть на второй план, это по существу признавать право Путина на подобные действия и тем самым, мне кажется, девальвировать вообще вот саму идею будущего России, что это будущее России будет отличаться от сегодняшней путинской России, что будущая Россия порвется с преступным имперским прошлым и будет выстраиваться как нормальное национальное государство, не отягощенное вот этими историческими имперскими комплексами.
Какого рода действия оппозиции в ближайшее время будут способствовать, скажем так, уходу постепенному или быстрому, уж как получится, путинского режима?
Никто ничего нового здесь не придумал. Действия оппозиции должны, мне кажется, рассматриваться именно в этом ключе. Все, что позволяет ослаблять режим, все, что позволяет приближать конец преступного режима, является позитивом. И, соответственно, наоборот. Все, что режим поддерживает, все, что режим, если не благословляет, то, по крайней мере, благожелательно относится к всему, это все является балластом в нашем деле. Эффективным оружием борьбы с режимом являются санкции. Санкции подрывают, скажем так, кормовую базу режима. Они сокращают ресурсные возможности Путина, которому надо, с одной стороны, вести агрессивные действия за рубежом, с другой поддерживать своих олигархов и также, в общем-то, как-то оправдывать ожидания людей. Очевидно, на все денег не хватает. И ужесточение санкций будет создавать все больше и больше политических проблем. Это реальный результат. Все остальные действия, они, их успех или неуспех будет зависеть от того, насколько эффективным будет это направление. Участие в имитационных выборных процедурах никакой опасности режим не несет до той поры, пока эти процедуры, как в Советском Союзе, не станут на полное содержание. Но это случится только в тот момент, когда российские элиты почувствуют необходимость как бы искать новый алгоритм своего выживания. А это случится только, если санкционный режим станет по-настоящему нестерпимым.
А вы к инициативе Навального относитесь северо-скептически?
Ну, мы это проходили уже просто. Я все-таки читал исторические книги. Я помню, кроме того, наши дебаты уже на протяжении более 10 лет. И то, что в 2011 году явилось детонатором как бы вот политического взрыва, который не привел к переменам все-таки, вот, голосуй за все партии, кроме «Единой России», продемонстрировал, на мой взгляд, что внутри нынешней политической системы никаких действий от так называемой оппозиции ждать не приходится. Сегодня рассказы про умное голосование – это отвлечение внимания от общественного, от серьезнейших проблем. На самом деле, как бы поднимающийся протест, вот скажем, даже если брать эти мусорные протесты, показывают, что люди, в общем, как бы, ну, они могут нажать кнопки какие-то, но это не вопрос, что как бы они считают это решающим фактором. Они хотят перемен. Перемены внутри этой системы невозможны, потому что даже вот это вот в результате вот любых этих последних голосований, все равно, как бы, власть может контролировать количество кандидатов и главное, качество этих кандидатов. Поэтому снова в очередной раз повторять заезженную песню о том, что мы через эти выборные процедуры сумеем создать проблемы для власти, просто игнорировать собственный же исторический опыт.
Все-таки о том, что в Соединенных Штатах, вот после выборов Палаты представителей, которая стала с демократическим большинством, будут ли ужесточены санкции, в каком виде и насколько могут помочь все вот списки, такие как список Путина?
Безусловно, вопрос ужесточения санкций – это вопрос времени. Контроль за Палатой представителей переходит в руки демократов, что означает, что расследование связи администрации Трампа, точнее штаба избирательного Трампа с Россией будет продолжаться. Также очевидно, что уже по итогам расследования Мюллера, что немало интересного будет обнаружено. И, в общем, ничего хорошего путинскую Россию не ждет. Я думаю, что мы станем свидетелями очень интересных откровений. Вот. Не будем забывать еще про то, что там нас уже ждут интересные детали там, допросов Бутиной, которые тоже есть что рассказать. То есть этот поезд идет только в одну сторону. И единство американской элиты, понимающей, что путинский режим представляет реальную угрозу американской демократии и вообще, в принципе, всему свободному миру, это гарантия того, что санкции будут объем санкций будет нарастать. И в этом плане, конечно, составление подобных списков очень важно, потому что мы все-таки мы можем через, там, через вот региональную сеть, через тех активистов, которые приезжают сюда, собирать на местах информацию о тех людях, которым место в этих списках. И чем шире эти списки, тем, мне кажется, быстрее российская правящая элита будет, в общем-то, искать альтернативу Путину, понимая, что, в общем, в стратегической перспективе, как бы, они все могут стать жертвами преступной путинской политики.
Как развивается форум, на ваш взгляд, что его ждет в 2019 году, какие перспективы, скажем так, вашей организации?
Мне кажется, шестой форум был очень успешным, и очень важно, что вот этот налет сенсационности и скандальности, который сопутствовал первым там, двум-трем форумам, он сошел на нет. А серьезный разговор остался, и при этом осталась еще, мне кажется, вот живость общения. То есть уже складывается такой комьюнити, такие вот люди, которые приезжают, они общаются, то есть выстраиваются какие-то внутренние связи, и что интересно, форум расширяется не только количественно, что очень важно, между прочим, а потому что, чтобы ни, там, ни кричала российская пропаганда, больше половины участников форума представляют Россию. То есть люди приезжают, приезжают сами, им это интересно, участвуют в этом разговоре, но важно еще расширение, качественное расширение по, как бы, по всему периметру. Вот, появление Марата Гельмана сейчас на пятом форуме, и культурная программа, которую он представил на этом форуме. Мне кажется, это опять результат того, что форум стал вот своего таким сообщением, сосудом с российской действительностью. Чем меньше свободы в России, тем больше людей появляется на форуме. Форум – это отдушина. Это возможность поговорить о насущных проблемах. Те разговоры, которые сегодня в России невозможны, но люди чувствуют, что в них есть потребность. А форума нет никаких сдерживающих факторов, которые обычно ограничивают действия так называемой российской оппозиции. И даже те, кто, в общем-то, собираются за рубежом, часто скатываются, мне кажется, в излишнюю академичность. Форум живее гораздо. Вот видно, что повестка форума формируется не какой-то группой людей, которые там пишут специальный сценарий. Она формируется именно вот качеством и количеством приезжающих. То есть вот эта взаимосвязь такая, она создала уникальную совершенно, мне кажется, атмосферу. И поэтому я с оптимизмом смотрю на дальнейшее развитие форума, потому что каждый форум, он приносит что-то новое. И я думаю, что форум, который будет вот в мае следующего года, он, в общем, будет творческим развитием того, что было раньше. Потому что будут новые люди, будут новые идеи, и вот это, пока этот процесс расширения, он мне представляется как бы неизбежным именно в силу того, что в России становится труднее и труднее жить. И люди все время будут искать возможность найти какую-то отдушину, найти, возможно, найти как бы вот новые контакты. И форум, мне кажется, является вот той самой точкой реперной, где все это складывается. Важно, что он проходит все-таки в Литве. Вот это не далекая заграница. Здесь все-таки, как говорится, говорят, многие говорят по-русски. То есть сохранились еще вот те связи, которые позволяют людям не чувствовать себя в далекой эмиграции. И вот эта связь, вот такая, те, кто в вынужденной эмиграции находится сегодня, и те, кто приезжает из России, она, мне кажется, в Вильнюсе получила такой наиболее интересное и творческое воплощение.
Что люди хотят программу «Свободная Россия»?
Ну, на самом деле, ну, вот сейчас эти обсуждения идут. Вот комиссия, которую возглавляет Андрей Ларионов, она над ней работает. То есть, опять, понятно, что обсуждений может быть очень много, но важно, чтобы не только была программа. Программу можно писать любые. Важно, чтобы были люди, которые могли бы творчески в этом процессе участвовать. И форум, мне кажется, такую возможность предоставляет.
У микрофона Михаил Соколов. Я беседовал с чемпионом мира по шахматам, председателем Совета Фонда защиты прав человека, членом постоянного комитета форума «Свободной России» Гарри Каспаровым. Всего вам доброго. До свидания.
«Время свободы» – информационно-аналитический радиожурнал. Новости, репортажи, анализ событий, архивные материалы. Каждый будний день в 8 часов вечера. С вами в эфире Андрей Шароградский.
Несомненно, магический город. Так его называл Чеслав Милош, и так его, несомненно, можно называть. Вот есть города замечательные, красивые, богатые, но без магии. Таков, например, Париж. Вот такой магический город, пожалуй, еще Прага. В смысле магии Вильнюс вполне равен Праге.
В пятничном выпуске «Поверх барьеров» вы сможете услышать передачу «Вильнюс. Город с акцентом».
Отношения с Вильнюсом, которые складывались у меня, напоминают скорее отношения с мужчиной. Довольно тревожные отношения и яростные, и страстные у нас были с первых лет. При том, что я то кидалась в его объятия, то упаковала чемодан и хлопала дверью, и говорила «больше никогда». Потом снова возвращалась. Это тянется уже 26-й год. И уже назвать-то нас любовниками даже неприлично. Это скорее пожилая супружеская пара.
Слушайте нас в пятницу в 10 вечера.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте «Радио Свобода».